Сами Гуру Муни нам. В глубоком почтении склоняюсь перед ним Шукой, духовным учителем всех мудрецов, сыном Ясадевы. Из великого сострадания к вульгарным материалистам, пытающимся выбраться из темнейших областей материального бытия, он поведал это сокровеннейшее дополнение к сливкам ведического знания, усвоив его на собственном опыте. Первая песня Шримад Бхагаватам, глава 2, текст 3. Сута Госвами, он в этих стихах прославляет Шримад Бхагаватам и цель Шримад Бхагаватам, прославляет абсолютную истину. Это начинается с первых стихов Бхагаватам. Предлагаются поклоны абсолютной истине. Ом Намо Бхагавате Васудевая, Господу Кришне. Также предлагаются поклоны тем великим личностям, которые поведали Шримад Бхагаватам в свое время, которые имеют опыт Шримад Бхагаватам. И таков этикет постижения знания, истинного духовного знания. Без выражения почтения и смирения очень трудно постичь истину. Прежде всего необходимо научиться уважать абсолютную истину, и тогда можно получить какое-то знание. Итак, здесь описывается, что Шримад Бхагаватам — это сливки ведического знания. А сливки также называются и Веданта Сутра, Брахма Сутра. Потому что цель любого знания, гьяны — это постичь Бога. Шрила Прабхупада объясняет, что цель знания, цель любого знания — постичь Бога. Конечная цель. Это называется Веданта. Конечная цель веды, знания. Веданта Сутра — это сливки всех вед, поскольку не описывают ничего материального. Ведические писания, они дают множество материальных рекомендаций, как стать богатым, здоровым, счастливым, как подняться на райские планеты. Есть множество предписаний для раздела карма-канда. Есть также различные виды философии, которые можно удовлетворить ум человека, его умственные потребности. Но Веданта Сутра описывает Брахман, каков он есть. И она начинается с того, что выражается почтение этому Брахману. Так же, как и Шримад Бхагаватам, выражается почтение Верховной Личности Бога. И почему тогда Шрила Шукадева, Шрила Вьясадева написал Шримад Бхагаватам? Если Веданта Сутра уже описала Брахман, высший Брахман, и Веданта Сутра не описывает личностный аспект, он скрыт. Она описывает Брахман теоретически, дает теоретическое знание Брахмана. Но, тем не менее, практический смысл этого знания скрыт. Веданта Сутра является таким скрытым началом, имперсональным. И поэтому Вьясадева, он понимал, что недобросовестные люди, они исказят этот смысл. То есть они будут приписывать абсолютной истине какие-то материальные свойства, качества. Как, например, имперсоналисты или майявади, они начинают комментарии, они изучают Веданта Сутру, начиная с того, что выражают почтение самому себе. Конечно, мы не найдем такого в Веданта Сутре. Ахам Брахмасми, я есть Дух. Они это переводят как «я есть Бог». Я есть Дух, Брахман, и все есть Брахман, значит, между мной и Богом нет никакой разницы. Поэтому, хотя там написано, что нужно выразить почтение Богу, майявади трактуют и объясняют, что нужно выразить почтение самому себе. И здесь же, в начальных стихах Бхагаватам, выражается почтение «Ом Намо Бхагавате Васудевая», описываются имена «Васудевая». То есть Кришна, сын Васудевы. И здесь трудно как-то интерпретировать это. Поэтому, не говоря, что это было приписано, этот комментарий появился позже, они отвергают Бхагаватам, потому что очень трудно интерпретировать Бхагаватам на имперсональный лад. Поскольку здесь речь идет об именах, о форме, о качествах Верховной Личности Бога, и описывается, что это и есть тот самый Брахман, то майявади не могут принять философию Шримад Бхагаватам. Они принимают Веданта Сутры и интерпретируют их. Они начинают выражать почтение самому себе. Через почтение самому себе они пытаются понять себя как Бога. И Матхавачарья, он разрушал эти теории монизма. На первом же уроке он спросил своего духовного учителя, что следуя этой логике, если я могу выражать подчинение самому себе, и что кроме меня не существует никакой истины, то почему тогда ученик должен кланяться учителю, почему бы учителю не поклониться ученику? И таким образом он нашел аргументы, против которых нет логических объяснений, потому что это претит самой духовной природе человека. Учитель не может поклониться своему ученику. Теряется смысл обучения, потому что говорится, что человек должен получить знания через смирение и служение. И нельзя изменить этот принцип, потому что Кришна установил его. Без смирения и служения никто не может получать знания, даже майявади. Поэтому майявади не могут объяснить, почему бы действительно не выразить почтение своему ученику. Тогда как же учить его? Если кланяться ученику как Богу, как же тогда можно научить его? Итак, единственная мысль, единственная истина майявади имперсоналистов в том, что все едино, все составляет единую основу. Это не ошибка, это верно, что в Бхагавад-гите есть подтверждение этому, как смиренные мудрецы, они видят одинаково все. Они видят одинаково и слона, и корову, и собаку, и собакоеда. Это описано. Но Шрила Прабхупада, как великий преданный Господа Кришны, как знающий аспект Бхагаван, он объясняет в комментарии, что это не означает одинаковое отношение к ним. Это видение равенства, да, оно духовное, это начало духовного понимания. Но это не означает, что мы должны одинаково относиться к ним. Необходимо это объяснить, в чем равенство живых существ, единство, в чем различие, чинтья пхеда, пхеда татва. Шрила Прабхупада в комментарии объяснил, что мы должны относиться к личности в соответствии с ее положением и в материальном мире, либо в духовном мире. Единство существует, но это интересный момент. Мы также видим, что единство не существует. Все имеет разницу, отличие. Поэтому оно как бы существует и не существует. Означает ли это, что совершенная личность отбрасывает видение разнообразия? Означает ли это, что разнообразие иллюзорно? И так говорят имперсоналисты, что это разнообразие иллюзорно, оно не истина. Оно так существует, что как будто бы его и нет. Вы можете не обращать на него внимания, его нет. Оно ложно. И истина только Брахман. Только это вечное. И Брахман есть Дух, и Дух есть Я. Поэтому Я являюсь единственной истиной. И все остальное иллюзия. Если вы утверждаете что-то еще, то это иллюзия, они говорят. Потому что только Брахман истинный. Если вы говорите еще о каком-то разнообразии, пытаетесь увидеть различие в этом Брахмане, все это иллюзорно. И так они прибегают к стихам Бхагавад-гиты и к некоторым сутрам Веданты для того, чтобы подтвердить. И они находят такие подтверждения. Это факт. Но если мы поднимемся на тот форму личности Бога, мы сможем увидеть, что в этом единстве всегда есть разнообразие. И фактически преданные, они даже не отказываются от материального разнообразия. Это не очень разумно. Так же, как, например, есть закон. Есть закон в государстве. И этот закон одинаков для всех. Можно сказать, что в этом есть какое-то единство. Кто бы ни нарушил закон, тот должен понести наказание. Бедный или богатый человек, умный или глупый человек, очень уважаемый или совсем неуважаемый человек. Это равенство перед законом. И в то же время мы видим, что хотя мы равны перед законом, тем не менее, не все люди занимают равное положение. Кто-то сидит в тюрьме, а кто-то на свободе. Кто-то терпит постоянное наказание от этого закона, а кто-то нет. Кто-то живет свободно и наслаждается. В чем же равенство? Это факт. Такая разница. Человек постоянно один страдает, а другой постоянно наслаждается, хотя закон один и тот же для всех. Итак, этого равенства как будто бы не существует. Нет, это равенство существует перед законом. Но есть различия. Есть различия. И различия в желаниях этого живого существа. Одно живое существо хочет нарушать законы природы, поэтому должно страдать. Другое живое существо подчинено законам природы, поэтому может наслаждаться больше. Итак, мы видим, что равенство по отношению друг к другу не существует. Мы не равны друг перед другом, мы все разные, но мы равны перед законами Бога. И это главный момент. То есть необходимо понять волю Кришны. И все равны перед смертью и перед Богом, перед законами Бога. Но друг перед другом мы все разные. И иногда есть попытки в материальном мире создать это равенство на материальной платформе. Эта идея коммунизма, пропаганда, она не новая, вот эта идея равенства, как бы, она хороша на духовной платформе, замечательна. Но на материальном уровне она искусственна, и она не приводит к должным результатам. Они уравнивают искусственно, пытаясь дать равное количество денег, равное количество земли, равное количество знания в школе, ликбез, образования. И так они хотят дать равное количество. Но они не учитывают, что с этим равным количеством каждый будет делать то, что захочет, потому что у каждого есть свои желания, и в этом нет никакого равенства. Все живые существа отличаются именно в желаниях. И об этих желаниях знает только Верховная Личность Бога, поэтому именно Он либо наказывает живое существо, либо поощряет. Поэтому мы видим даже в таких обществах, где пытаются уравнять, достигнуть равенства, принципы равенства, это не получается. Поскольку мы равны только перед Богом, но мы не равны в своих желаниях друг перед другом. И так же, как ведические города, например, они строились таким образом, что люди не смешивались. Хотя воспитывается духовное равенство, всегда подчеркивается материальное различие, которое также учитывается. Есть шудры, вайши, кшатри и браманы. И ведический город так планируется, чтобы классы людей не смешивались. Потому что это приводит к нежелательному общению, к оскорблениям, к противоречиям. И так же, как Шридама Майяпур сейчас строится город, так же он строится, и будут разные части города, где будут жить разные классы людей, так планируется. Есть специальная планировка, которая описана в разделе какого-то ведического знания, и можно сделать так все. Это считается высшая культура варнашрама-дхармы. И как же в этом случае? Здесь объясняется, что выражает почтение не самому себе. Равенство не означает, что я могу быть на равных с Богом. Равенство может быть в желаниях. Например, равенство может быть таково, что мы все хотим служить Кришне. Это равенство. Но как мы хотим служить Кришне? В этом будет различие. Каждый должен выполнять свой долг, допустим, и не выполнять чужой долг. В этом будет различие. И если человек стремится выполнять чужой долг, тогда он нарушает законы Бога и будет наказан. И хотя он тоже может руководствоваться желанием служить Кришне, но не выполняя свой долг, он будет наказан по законам Бога. И так здесь выражается почтение Шри Шукадеви Госвами, самому Шримад Бхагаватам. В нескольких стихах Суда Госвами это говорит о Шукадеви Госвами. Почему так? Это необходимо для того, чтобы получить знания от личности. Если кто-то имеет больше разум и больше количество любви, то он не подлежит обычным правилам. То есть он принимается как авторитет, если он имеет должные качества. Как, например, духовный учитель. Мы всегда выделяем его позицию. Мы всегда выказываем ему особое уважение и расположение, неравное, как мы это делаем, ко всем другим живым существам и людям. Мы выделяем его положение. И это таков этикет, поскольку гуру принимается как Бог. И мы поклоняемся ему как Богу. Ученик поклоняется гуру. Не просто кланяется, а поклоняется. Все его существование таково, что он поклоняется духовному учителю и служит ему, и задает смиренные вопросы. И мы выделяем положение гуру и всегда прославляем его. И хотя, с другой стороны, мы можем понимать, что гуру это также живое существо, может быть, также джива-татва, это не вишну-татва. Я тоже джива-татва. И персоналисты так и размышляют. Поэтому мы в конечном итоге равны. И я получаю от него знания, пока я не стану такой же, как Бог. Но когда я стану Богом, мне не нужно никакого гуру, никакого знания. Таким образом, нет личностного аспекта взаимоотношений любви и преданности в Майяваде. И это такой очень важный момент, что мы должны видеть как бы равных живых существ, как слуг Кришны, но не общаться на равных. Нужно всегда учиться различать уровни живых существ. Как, например, трудно говорить о равенстве в семье, скажем, есть отец и есть дети. И отец иногда он может ругать своего ребенка и даже ударить его. Я стою недоволен им. Отец имеет право на это, никто не осудит его за это. Но если дети подумают, как так, это неравенство, нужно также ответить ему, почему он руки распускает. И отвечают отцу таким же образом, то это будет оскорбление. Почему? Потому что отец, он имеет больше разума, большее количество любви по отношению к детям. И он имеет право на это. И дети обычно никогда долго не обижаются на отца. И когда вырастают, они благодарят его наоборот. И это уважение всегда и почти не сохраняется в течение всей жизни, даже когда отец состарился и стал уже немощным или глупым от старости. И дети все равно продолжают выражать ему свое почтение, так описано в Ведах. Они все равно, взрослые дети, приходят и кланяются ему каждый день. Это личностные отношения. И точно так же отношения с Богом. То есть мы выражаем свое почтение самому Богу и тем личностям, которые очень, очень близки к Нему. То есть преданные, они очень смиренные и осторожны. Они не стремятся лично служить Кришне. Они хотят служить, стать слугами Его слуг. Так же, как, например, есть духовный учитель, мы выделяем его положение, затем мы выделяем тех, кто ближе всего к нему. У нас нет такого как бы равенства коммунистического в Исконе. Мы пытаемся именно различать эти уровни, это более важно, духовные уровни разума и количество любви. И есть такие ученики, которые находятся очень близко к духовному учителю, и они помогают нам в сознании Кришны. И есть другие градации, и так все распределено естественным образом. У каждого есть свое желание служить Кришне, у кого-то это желание очень-очень сильное, развитое, кто-то только начинает развивать это желание, поэтому существует этикет, духовный этикет взаимоотношений. И так то, что имеет право делать, скажем, продвинутая личность, не имеет права делать обычный человек. Даже если кто-то из старших преданных, таких как учеников Шрилы Прабхупады, например, действует не так, как нравится нам, мы не должны критиковать и осуждать за это никогда. Мы должны относиться как к отцу в этом случае. Сын относится к отцу. Очень трудно понять, говорится, тех преданных, которые очень долго находятся в сознании Кришны. То есть в этом единстве служить Кришне есть такое количество разнообразия. И очень важно поддерживать этот этикет между младшими, между равными, между старшими. Вот это правильное настроение. И если же все-таки мы хотим уравнять, то у нас ничего не получится. Когда мы действуем на равных, то совершаются оскорбления в этом случае. Это как бы главная причина. Если мы хотим все на равных видеть, так тоже может быть. Например, если мы еще не обучены видеть разнообразие, количество преданности, если мы приходим в начало, то естественным образом, если душа помогает нам видеть всех преданных равно великими, тогда другой вопрос. Мы не совершаем никаких оскорблений в этом случае. Потому что мы не различаем равно относимся ко всем как к великой личности. Нет возможности совершить оскорбление. Но это, конечно же, временная ситуация, потому что когда человек начинает различать уровни, то он не должен уже равно относиться. Потому что вот в этот случай тогда он несет уже оскорбление. Если он в присутствии более великой личности выражает почтение преданному менее значительному, он совершает оскорбление, если различает уровни. То это неправильно. Как однажды ученик Шрилы Прабхупады один, он получил инициацию от Бона Махараджа. Это один из духовных братьев Боги Шрилы Прабхупады. Это известная история, поэтому мы говорим об этом. В Лиламрите она описывается. Он получил от него инициацию, хотя был инициирован Шрилы Прабхупадой. И Прабхупада он объяснил ученикам, что этот ребенок, как бы мальчик, он невинный. Он попался на удочку, потому что он не знал, что это оскорбление. Он мог не знать об этом. Он сделал так. Это, конечно, оскорбление. Он мог бы сначала спросить своего духовного учителя, но он не спросил, он сделал это. Он не знал. Ладно. Но Бон Махарадж, он прекрасно знал, говорит, об этом. И все это оскорбление ложится теперь на его плечи. Он знал и сделал. Это плохо. Это серьезное оскорбление. И таким образом, когда человек не различает уровни, он просто равно относится ко всем. Это хорошо. И тогда он не несет никакого оскорбления. Но когда он видит различные уровни, означает, что он может общаться индивидуально. Он знает, как разговаривать с кем и почему. Но в этом случае он должен различать. Итак, здесь есть единство, но есть разнообразие. И что более важно? Более важно научиться видеть это разнообразие. Кто находится более близко к Кришне? Таков критерий как бы истины. И кто менее? То есть в истории есть такие примеры, когда, например, Ленин, Он сделал что-то очень как бы хорошее, вдохновляющее для людей. Не так же, он так много хорошего, можно сказать, сделал. И люди очень долго прославляли его. Но единственный был недостаток, что Кришне не нравилось, что он делает. Это был единственный недостаток, потому что он как бы принял всех равно, раздал землю, деньги, стал учить всех образованию, дал электроэнергию каждому в каждый дом, обо всех заботился. И тем не менее, смотрите, это не понравилось Кришне. И преданный именно тем отличается, что он должен знать, в чем же воля Кришны, чтобы знать, как относиться к тому или иному человеку. Есть материалисты, есть демоны, есть преданные, есть невинные люди. И преданный должен научиться различать эти категории, чтобы правильно относиться к нему, к ним. И закон Бога таков, что одного нужно наказывать, а другого поощрять. Как Махараджа Притху, это идеальный царь. И он выдвигал какие-то законы иногда, какие-то наставления давал своим подданным, которые они обязаны были выполнять. Но интересно то, что Прабхупада описывает, что эти законы не распространялись на вайшнавов и на браманов. Не распространялись. Махараджа Притху никогда не повелевал вайшнавами и браманами. Почему? Кажется, неравенство в этом случае. Почему так происходит? Очень интересный момент, потому что исполнитель воли Бога, царь, он должен быть инструментом в руках у Бога. Если Бог хочет кого-то наказать, то царь это делает. Есть законы Ману, и царь должен следить, чтобы законы соблюдались. Он не должен ждать просто закона кармы. Если кто-то убивает в его государстве другого, он не должен думать, ну, мы все равны перед Богом по закону кармы, эта личность когда-то пострадает. Какие проблемы? Нет, он так не думает. Он хватает преступника и казнит его, потому что он представитель Бога. Но что касается вайшнавов и браманов, на них не распространяются такие условия, потому что они идут путем преданности Богу. На них не распространяются законы царя, как правило, если они настоящие вайшнавы и браманы. То в этом случае в государстве царь не управляет такими личностями, они свободны. Он может приказать идти на войну кому угодно и так далее, но браманы и вайшнавы, они могут делать все, что угодно в это время. Могут пойти куда захотят. И не было никаких виз, никаких границ, никаких паспортов для таких личностей. Они могли ходить куда угодно и когда угодно, в любое время. И таким образом мы видим, что есть далеко не равное отношение к различным личностям, далеко не равное отношение. И это правильно, потому что если взять и контролировать также великую личность, это считается оскорблением. Это считается уже оскорблением. Мы не можем применить, скажем, духовному учителю те же самые законы, как один ученик, он хотел получить инициацию Тантрадина с вами. И он попросил, чтобы ему разрешили служить прямо на квартире гуру, где он живет, где он остановился, чтобы он там тоже помогал что-то стирать, убирать, готовить. Он хотел так вот как-то ближе быть духовному учителю, чтобы получить инициацию. Он очень вдохновился, когда ему разрешили это делать. Но он совершил оскорбление, потому что, когда он пришел туда, он сказал, ну, мне кажется, что я передумал на выборе инициации, потому что гуру не соблюдает садхану. Поздно встал сегодня. Мы пытались объяснить ему, что на гуру не распространяются такие законы, как на садхана бхакта. Это не садхана бхакта, это рагануга бхакта. Это преданное служение в непосредственной близости с Богом. И оно спонтанно. Ты не должен сравнивать с собой. Ты еще не инициированный неофит. Для тебя необходима садхана бхакти. Если ты встанешь поздно, то тебя можно осудить. Но если духовный учитель вообще не встанет и целый день будет спать, никто не может его осудить, потому что во сне он видит Радху и Кришну. И он служит им. Но он так ничего не мог понять. Он не мог понять. И таким образом, поскольку он так уравнивал, он там приводил различные примеры, что ачарья и прочее. Это весьма слабые аргументы, когда мы говорим о таких личностях. Если кто-то освобожден, то к нему нельзя применить даже священные писания. Потому что он сам воплощение священных писаний. И можно учиться Шримад Бхагаватам, просто глядя, как живет такая личность, как он говорит, как он дышит. И это нужно понимать, это необходимо понимать. Поэтому говорится, что ученик должен безоговорочно принимать авторитет гуру. Понимает он или не понимает этого. Это главное условие. И так он выделяет позицию гуру из всего, что есть. И затем все складывается именно так. Как мы можем сотрудничать? Мы можем сотрудничать лишь тогда, когда мы ставим в центр гуру, и все располагается вокруг этого центра. Кто ближе и кто дальше и так далее. Каждый занимает определенное свое место, как, например, у Кришны. Даже в духовном мире есть такое разнообразие, ничто не смешивается. Ничто не смешивается, одна лишь радха есть у Кришны. И не может быть миллионы радх. И теряет всякий смысл тогда положение Радхарани. Так же, как и Сита, одна у Рамачандры. И Хануман, он один. Один такой Хануман, больше нет такого Хануман, он неповторим. И паучок тоже один. И такие разнообразные лилы возможны только и потому, что есть разнообразие. И Господь Рамачандра далеко не равно относится ко всем вот в этом смысле. Он принимает равно любовь, да. Но не означает, что он одинаково относится ко всем. Это равенство в любви. Нужно правильно понять его. Чинти пхеда пхеда тапа. Это очень удивительная философия. Чему отдать предпочтение? Единству или равенству? Сначала единству. Сначала единству, да. А потом мы должны видеть разнообразие в этом единстве. И таким образом мы видим, что все мы не одинаково любим Кришну. Все мы не одинаково понимаем его. Все мы очень разные. И кто-то есть ближе, а кто-то есть дальше от Бога. И с этим нужно считаться. Таким образом мы можем тогда правильно понять Шримад Бхагаватам через личности, которые довольно близки. Шрила Шукадева Госвами. Несколько, может быть, для нас это абстрактные образы, потому что лично мы не знаем Шрила Шукадева Госвами. Никогда не видели, как он дает лекции по Бхагаватам, ни разу. Он не приходил. Поэтому нам не трудно абстрактно выразить почтение кому угодно, если мы не знаем его. Но если бы мы знали Шукадеву Госвами, его ведь забрасывали камнями деревенские дети, когда он проходил, грязью бросали с него. Он выглядел очень странно, он ходил без одежды, с распущенными волосами, как сумасшедший. И то, что он говорил, никто не мог понять. И когда с ним разговаривали, он не отвечал или отвечал что-то совершенно иное. Он мог зайти в джунгли глухие, а мог выйти куда-то к людям. Он не различал практически этих вещей, он просто был погружен, этот браман. Он просто был растворен в этом брамане, освобожденная душа была. Все это разнообразие никак не влияло на него. Но удивительно то, что и женщины смеялись, и дети бросались грязью, потому что они не могли осознать положение этой личности. Некоторые из людей, они могли догадываться, может быть, это освобожденный, а может быть, сумасшедший, мы не знаем. Очень трудно это увидеть обычному человеку. Но когда он пришел на это собрание мудрецов, Махараджа Парикшит уже ждал, у него уже осталось очень мало времени. И он ждал, что должен решиться вопрос, кто-то должен говорить, что должно происходить. И мудрецы не могли решить, кто же будет говорить. И когда Шукадева Госвами просто появился там. Интересно, почему он вообще там появился? Почему он туда пришел и стал рассказывать Бхагаватам? Стих от Марама Шлока даже освобожденную душу привлекает Шримад Бхагаватам, привлекает преданное служение. И все это увидели, что освобожденная душа такая, как Шукадева Госвами, идет наполненная этой духовным знанием, что он услышал этот Вьясадевы Шримад Бхагаватам, он идет пересказывать его с одной лишь целью. И хотя он равно ко всем относился, особое его внимание было приковано к Махараджу Парикшиту. Почему? Потому что для него слушание Бхагаватам было в тот момент дороже всего на свете. Он готовился уйти из этого мира. И все другие именно от этого получили благо. Не то, что он равно всем дал это, невозможно это сделать, если равно ни у кого нет никакого желания слушать. И все различаются по количеству желания слушать. Если хоть одна есть искренняя душа, сразу мы можем начать говорить о Бхагаватам. И все другие получат огромную пользу от этого разговора. И Шукадева Госвами привлекся именно тем, что Махараджа Парикшит будет слушать. Его желание было удивительно сильным. Он не был таким, как все остальные мудрецы. Другие были погружены в Брахман, и полубоги были, и там было много удовлетворенных личностей. Но он единственный был тот, кто очень остро-остро желал предаться Кришне сейчас. Закончить все с этим миром полностью. 7 дней. Поэтому Шукадева Госвами не спеша, но он пришел туда, наполненный сильнейшим желанием говорить Шримад Бхагаватам. И как только он появился там в этом состоянии, это удивительные его пропорции тела, его взгляд, его улыбка, они привлекли всех мудрецов этой вселенной, и все они сразу встали. Это произошло автоматически, спонтанно. Многие из мудрецов даже не видели еще Шукадева Госвами. Впервые увидели его там на собрании. 16-летний юноша, ребенок. И там были удивительные старейшие личности в этой вселенной. С длинными бородами. Нарада Муни тоже был там. И Господь Шива тоже был там. Очень многие привлеклись этим, потому что Шукадева Госвами, он был просто освобожденной душой. И что же будет говорить освобожденная душа? И поэтому Махараджа Парикшит, когда он вошел, эти женщины и дети, которые преследовали его, они просто исчезли от страха, что они увидели, что такие мудрецы выражают поклонение, что же мы делаем? Что же мы делаем? Они не имели собственных глаз. Они думали, он такой же, как и мы, даже хуже. Это, конечно, материальная концепция. Материальное разнообразие тоже не дает мира, потому что материальное разнообразие именно сеет разногласия. Но духовное разнообразие, оно дает возможность испытывать ананда, блаженство. Духовное разнообразие означает разное понимание, разное желание служить Богу. И это разнообразие дает наслаждение, блаженство. Но материальное разнообразие – это источник страданий. Потому что в основе этого лежит зависть людей. Злоба, как здесь в комментарии Прабхупада объясняет, что имперсоналисты, они именно из-за зависти начинают развивать эту философию, перетолковывать все это. Поэтому Бхагаватам было написано. И когда эти женщины и дети убежали, воцарилась там особая атмосфера, стало тихо, очень умиротворенно. И Шукадева Госвами сел, не глядя ни на кого, он сел просто на Вьясасану сам. Его никто не приглашал даже вдруг. Он не думал об этом. Он должен был говорить Бхагавату о том, что было важно. Не было нужды объяснять, извините, может быть, не я, может быть, вы и так далее. Не та была обстановка совершенно. Он должен был сразу начать говорить, не было никакого времени. И он чувствовал, что он должен говорить. Почему он чувствовал? Потому что освобожденная душа знает Кришну. Кришна внутри сердца. Здесь нет никакой ложной скромности. И поэтому никто не заявил, как бы никто не сказал, а почему это Шукадева Госвами уселся туда? Кто его приглашал? Мы тут спорим, тут много великих почтенных мудрецов, старше его по возрасту. И никто не решился совершить такое оскорбление, потому что нельзя было приравнять разум Шукадева Госвами и уровень сознания никому другому. Поэтому, несмотря на его возраст, все согласились сразу же с большим удовольствием. Да, да, Шукадева будет говорить. Он слышал, он знает, посмотрите на него. И Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит обратился к нему с вопросами. Он задает эти вопросы, и Шукадева Госвами приходит в полный экстаз. Потому что он знает, теперь будут ответы, теперь от него требуется то, что он слышал, это нектар. Теперь он начнет служить Кришне, и все получат благо на многие тысячи лет вперед. Шукадева Госвами, конечно, может быть, и не думал о какой-то славе. Сразу с большим удовольствием, да, да, Шукадева будет говорить. Он слышал, он знает, посмотрите на него. И Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит обратился к нему с вопросами. Он задает эти вопросы, и Шукадева Госвами приходит в полный экстаз. Потому что он знает, теперь будут ответы, теперь от него требуется то, что он слышал. Это нектар. Теперь он начнет служить Кришне. И все получат благо на многие тысячи лет вперед. Шукадева Госвами, конечно, может быть, и не думал о какой-то славе. Но у него было сильное желание чистого служения, чистого преданного служения. И оно именно так и проявляется, что человек... Он испытывает сильную тягу, привлекается разговорами о Кришне. И так освобожденная душа, если он будет что-то делать, он будет говорить только о Кришне и служить только о Кришне. И так происходит это событие Шримад Бхагаватам. Затем Сута Госвами, он присутствует там, и теперь мудрецы Намишарани спрашивают его. Не просто спрашивают, они выказывают ему почтение сначала. Потому что ты ближе. Ты ближе к Бхагаватам, ты больше знаешь, больше разума, больше любви. Расскажи нам что-нибудь. Мы тоже хотим знать все это, мы тоже хотим получить все это. Бхакти передается из сердца в сердце. Нельзя бхакти получить как-то по-другому, нельзя просто читать Бхагаватам и получить бхакти. Нужно услышать от преданного, от бхакти. Вместе с бхакти передается это знание. Поэтому необходимо искать, кто более предан. И самое важное условие в прогрессе преданных – это общение с более продвинутыми преданными. У кого больше людей, у кого больше разума? Он должен говорить, другие могут слушать. Не так, что только он говорит. Все учатся, конечно же, говорит. Но прогрессируем мы именно в общении с более продвинутыми преданными. Поэтому таков порядок. В этом случае мы не найдем какого-то единства. Есть разнообразие, которые не принимаются, допустим, в коммунистических мирах или в персональных мирах. Это не принимается, говорит, что все мы едины, что все мы одинаковые, и нужно равно относиться к каждому.
Но равенство каждому означает, мы должны равно через сознание Кришны относиться к каждому. Так же, как царь, он равно относится к каждому. Если кто-то, даже его сын, говорит о Махараджа Пиху, даже если бы его сын нарушил закон, он наказал бы его. Это равное отношение.
Если сын врага поступает хорошо, то он поощряет его. Это равное отношение. Итак, через Кришну мы можем быть равны. Но друг перед другом мы никогда не можем быть равны.
Невозможно обрести равенство просто друг перед другом. Это все искусственная платформа. Либо она материальна, либо она имперсональна. Но платформа преданного служения означает, что мы равны через служение Кришне. Поэтому здесь описывается: в глубоком подчинении склоняюсь перед ним, Шукой, духовному учителю всех мудрецов, сынов Вьясы и Девы. Из великого сострадания к вульгарным материалистам. Значит, он различал это все. Пытающимся выбраться из темнейших областей материального бытия. То есть люди, материалисты, но они хотят выбраться из этого положения. И вот для них Шукадева Госвами говорил также. Он поведал это сокровеннейшее дополнение к сливкам ведического знания, усвоив его на собственном опыте. То есть в этом есть глубокий смысл. Почему именно так должно быть? Почему Шукадева Госвами говорит? И почему сейчас прославляется Шукадева Госвами? Казалось бы, Бхагавата уже записано, почему тут Шукадева Госвами? И почему вообще тут Вьясадева? Все оно записано. Ну, можно не обращать внимания уже на Вьясадеву или на Шукадеву Госвами. Можно просто читать. Прабхупада записал, но теперь какая разница? Прабхупада ушел. Можно просто читать. Кто бы там ни написал. Что, какая будет разница, если я скажу, не знаю автора, кто такой автор? Но вот большая разница на самом деле. Потому что если я не понимаю желания Кришны, как я могу понять Бхагаватам? Если не понимаю желания Шрилы Прабхупады, как я могу понять то, что он написал? Если не понимаю желания духовного учителя, как я могу служить ему? Поэтому преданное служение – это не какая-то абстрактная теория, это вполне конкретная связь с личностями. И здесь требуется именно различать, как служить и кому служить. Харе Кришна. Будут ли вопросы? Объясняют майявади? Откуда берется майя? Они не могут объяснить. Они говорят, что майя не существует. Это то, что не существует. Это иллюзия, сон души. Сон брахмана. Это мой сон, они говорят. Это не существует вообще. Нет никакого покрытия. Нет никакой майя, никакой иллюзии. Сон. Это сон, мой сон. Этого не существует всего. Понимаете, они говорят. Я просто... Это мой сон. Это верно, потому что есть такой момент, где объясняется, что это сон. Это похоже. Это сон Махавишну. Это не мой сон. В этом лишь разница. Это они путают такие вещи. Ну какая разница? Махавишну или я? Какая разница? Это мой сон, его сон. Ну, Гуру Махарадж часто устраивал такие смешные вещи на таких собраниях. Если майявади выступали, то он говорил: ну если вы считаете, что все едино, дайте мне ваш кошелек. Какая разница? Твой кошелек, мой кошелек. Давайте кошелек. Они не могут объяснить, они просто говорят, что этого нет. Платформа ума. Они с платформы ума не доказывают это все. Только на практическом уровне можем опровергнуть это. Один человек пришел в храм в Германии, и там стал спорить с преданными, ходить по этажам, по комнатам, и там говорить, что там все едино, что разнообразие ложно. И брахман истинный, он как бы знал что-то, что говорить. И Шишнабад время просто проходил куда-то, он был занят, он руководил. И просто сказал им: а если ты думаешь, что все едино, почему бы тебе сейчас не пойти на кухню и не помыть котлы? И тот пошел мыть котлы. И когда он помыл котлы, он почувствовал экстаз какой-то. Понял, что вот эти котлы, они отличаются от других котлов. На самом деле. Это не такие котлы. То есть на практической основе человек может начать что-то понимать, он должен занять себя преданным служением. Если он имперсоналист, нет проблем, он очень быстро может стать преданным. Но если он майявади, майявада неисправима. Майявада неисправима, мы должны знать это. Если кто-то майявади, это неисправимо. Поэтому здесь тоже нужно различать. Если мы имеем дело с имперсоналистом, мы не должны так бояться его. Очень легко сделать его преданным, что он уже трансценденталист. Занять как-то общение и так далее, слушание, киртан. И постепенно, да. Но майявада, она неисправима. Мы должны избегать таких людей. Как огня. Что они пытаются все время доминировать, они не испытывают уважения никому. Хотя говорят, что нужно всех уважать, они уважают только себя. Если бы это были обычные дети, да, вот из нашего окружения, наверняка они получили бы большие реакции. Как я недавно прочитал один случай с Бхакти Прабхупадой Госвами, когда он приехал в Германию однажды, и там распространение книг сильно снизилось, понизилось, что люди были враждебны очень на улице, но были какие-то препятствия. И он пошел на улицу распространять в одежде саньяси. того подземного перехода стал не распространять. И какой-то человек подошел гораздо выше его, и очень сильный такой, мускулы такой, ну, такой очень атлет. И схватил за горло и стал душить его. По-настоящему тот стал мантры повторять, и не мог вырваться, невозможно, очень сильный человек был. Стал душить, он уже стал задыхать, потерять сознание. В это время проходил какой-то человек с матерью, тоже огромного роста, такой же, только еще больше. Вот. И увидел эту сцену. И видел, что человека душит прямо на улице, что такое. И тот что-то говорит, что-то пытается, но не получается у него вырваться. И он взял просто этого человека одной рукой за шиворот, другой за брюки, поднял вот так и бросил в переход по лестнице. Просто бросил его туда. И тот прокатился до конца, и Махарадж дальше книги продолжил распространять. То есть там реакция была на лицо сразу, да? Здесь, потому что здесь такие миры. Но вот если мы как увидим Бхарата Варшу, то там другое. То есть все они фактически были преданными, эти люди. Эти женщины, эти дети. Такова культура, они все преданные. И когда преданный совершает оскорбление, то может быть не такие суровые реакции. Потому что преданный также может совершать оскорбление. Волей-неволей. И тут они невольно совершили эти оскорбления. Когда они увидели реакцию мудрецов, они просто в страхе, конечно, испугались. Они осознали как бы свою ошибку. И там совершенно другое отношение Кришны к такому окружению. Дети, они обычно в невежестве. Это не так оскорбительно. Если речь идет о Бхарата Варше, то там немножко другие законы, более мягкие. Здесь мы видели, как материалисты иногда получают очень тяжелые реакции, когда они оскорбляют преданных или нападают на преданных. Очень тяжелые реакции получают, вплоть до гибели. Но Бхарата Варше, там немножко другое. Что все они преданные. Дети это просто невежество.
Александр, скажите, пожалуйста, мы совершаем ли мы оскорбление по отношению к тем преданным, которые внешне как бы кажутся сумасшедшими? Ну вот в частности, когда нам не говорят, что это сумасшедший, ну нормально относится. Но если кто-то скажет, что вот он сумасшедший, волей или неволей внутри хотя бы у меня начинается оскорбление.
Почему оскорбление?
Ну все равно ты же думаешь, что вот сумасшедший, мысли какие-то идут. А может быть, это просто действительно какие-то признаки?
Я думаю, что это просто некоторый страх. Нужно избавиться от страха, не нужно никого бояться. Да, есть сумасшедшие люди, но если мы боимся их, да, у нас могут быть какие-то мысли неблагоприятные. Сумасшедшие немножко... Не так ли? Он принимает его. Значит, мы тоже можем принять какую-то его сторону, которая не мешает преданному служению. Это важно понять. В этом как бы будет разница, что сумасшедший не должен быть наравне со здоровым. Что есть случаи, когда сумасшедшие преданные, они приходили в возбужденное состояние, сбрасывали божества с алтаря, например. Такие случаи были. И тогда таких людей мы не пускаем в храм. Они опасны просто, это естественно. Но в целом мы не критикуем их. Потому что он сумасшедший. Если он выздоравливает, никто не критикует его. Ну, человек болел просто. Не нужно бояться их. Если мы боимся сумасшедших людей, они берут над нами верх. Это очень просто. Вы всегда берете верх над тем, кто вас боится. И даже сумасшедший это умеет делать. Поэтому с сумасшедшим людьми нужно разговаривать просто и прямо. Если делаешь что-то не то, нужно так и сказать. Счастье в больницу отвезем. Не нужно там хитрить, что-то и так далее, уговаривать его. Ну иногда это нужно, если он слишком возбужден, уж слишком как возбужден, там нужно его схватить, связать там и как-то успокаивать. Но если он что-то может понимать, то мы говорим прямо, спокойно и прямо. Что-то нужно объяснить, да? Нет. Так, кажется, все ясно. Что... Да, мы же не поклоняемся полубогам. Мы не поклоняемся полубогам. Имеется в виду, что полубоги это тоже как форма Кришны. Об этом именно речь идет. Не о непосредственных формах Кришны, а такой форме, как полубоги. Это вселенская форма. Это тоже форма Кришны, потому что полубоги — это его слуги. Но мы не поклоняемся полубогам. Да, и тут речь идет о полубогах. Не о форме Кришны непосредственных, а о полубогах именно. Что человек иногда он так оправдывает, говорит, ну это тоже форма Бога. Полубог, вот такой-то, это тоже форма Кришны. Какая разница? Это вызывает имперсональное понимание. Какая разница, Шива или Брама, или Вишну, они говорят.
Как правильно поведешься на Богу, там, на внутренних программах, просто просто возникла такая ситуация, была на той неделе, когда выезжали, что у нас проводился Бхагаватам, то есть читался стих, комментарий, а потом просто брали и читали книгу Хринава Чинтамани, а потом начали реформу Джаку, когда стали читать на Бхагаватам. Просто читали, фактически комментарии никаких не было, самого рассказчика. Как лучше это, как возможно, или лучше обсуждать
Бхагаватам, сам стихами? На Бхагаватам нужно обсуждать Бхагаватам, а не какие-то другие книги. Можно использовать другие книги в подтверждение какой-то мысли, какому-то стиху. Но именно нам необходимо углубиться в стих. Иногда мы можем как бы не понимать стиха так глубоко, да, что еще можно сказать? Просто не знаю. Но поэтому должен кто-то говорить, тот, кто может как-то может говорить. Как мой гуру сказал, что полчаса хотя бы он должен говорить что-то в этом стихе. Это, говорит, конечно, не так просто, нужно что-то знать, что говорить, конечно, но он должен что-то говорить. Об этом стихе именно. Необходимо углубить, медитировать на этот стих в течение какого-то времени, говорить о нем, раскрывать смысл для своей же ясности. И для общей ясности. И потом есть вопросы, обсуждения. Мы можем углубить это понимание очень хорошо. Именно в этом смысл изучения Бхагаватам в коллективе. Что можешь углубить знания, так сильная реализация происходит просто на звук. Но если мы читаем стих, комментарий, и думаем, что на этом Бхагаватам кончается, и теперь можно почитать что-то еще, мы не углубляем и не развиваем это понимание. Лучше все-таки стараться углублять. Есть как бы стандарт, как проводить Бхагаватам. Мы читаем стих все вместе, вот так медитируем на санскрит, потом мы читаем перевод каждого слова, затем читаем литературный перевод один раз или два раза. Если рассказчик убедился, что все внимательно выслушали его, он может читать комментарий. Если он убедился, что невнимательно еще выслушали перевод, он должен читать еще раз перевод, пока все как бы внимательно не усвоят смысл этого перевода литературного стиха. Затем читается комментарий. Иногда можно что-то повторять. Опять же, зависит от концентрации. Если хорошая концентрация, можно просто читать. Если плохая концентрация, нужно настоять так, чтобы был внимательно прослушан комментарий. Это зависит от ведущего. Он не должен стесняться. В этом случае представляет как бы Вьясадеву. Как бы становится как учителем для других. Да? В этом нет ничего дурного. Потому что он как бы несет ответственность за Бхагаватам, возложенную на него. Должен как бы этот смысл так или иначе углубить, объяснить. И самому себе, и другим преданным. И так он добивается, чтобы внимательно выслушали все это. Затем он должен снова вернуться к стиху и попытаться объяснить свое понимание стиха на основании того, что он слышал раньше, из других лекций других преданных, из того, что он читал в книге Шрилы Прабхупады, из того, что он слышал из лекций духовного учителя и так далее, найти много-много подтверждений тому, что мы только что прочитали. Он не должен бояться, что он будет повторяться. Даже если все это знают, это не имеет никакого значения. Важно углублять. Не важно, что человек должен давать именно какую-то новую информацию, не это важно. Он может просто повторять, именно это и есть самое важное. Но повторять внимательно, добиваясь снова концентрации на этих вещах, на старых. У нас ничего нового нет. Когда он объясняет это все с различных сторон, происходит как бы лучшее понимание, мы чувствуем больше удовлетворения от этого, теперь он может дать какой-то личный опыт тому, что он прочитал, из своей духовной жизни, также может пользоваться своей реализацией, иллюстрировать все эти вещи. Таким образом можно получить много нектара, что у каждого есть свой личный опыт духовный, и преданный может делиться этим. Так же, как Шукадева Госвами сделал этот плод еще вкуснее, Сута Госвами пересказал, он стал еще более привлекательный. И так подсопьюченическая преемственность Бхагаватам только улучшается. И комментарии Шрилы Прабхупады считаются сейчас совершенными для нас. И просто так нужно стараться делать. Есть ложное стеснение, да? Что, а кто я такой? Меня не будут слушать. Вот меня уже не слушают, вот я уже вижу. Но ты, когда я сажусь, не так много приходит людей. Поэтому я уже как бы не хочу ничего читать. Необходимо все это преодолевать. Однажды я сказал Нирана с вами, когда это был, не помню, про какое-то место, я сказал, а, говорю, здесь, говорю, при этом не очень-то интересуется проповедью. Я говорю, лучше, может быть, мне поехать куда-то в другое место, где более это нужно. Он говорит, нет. Ты читаешь, если ты читаешь, если ты проповедуешь, если ты сам чувствуешь вкус, то преданные придут за этим вкусом. Просто продолжай читать, если тебе это самое интересное, у тебя есть вкус, другие придут за этим вкусом. Поэтому мы должны просто добиться того, чтобы нам это самим нравилось. То есть мы должны хотеть говорить о Кришне. Если нам это нравится, если мы хотим, то придут, будут слушать. Потому что есть вкус в этом.
Можно дополнить? Шрила Прабхупада, он когда комментирует стихи, он как бы, ну, в комментарии более широко стих рассматривает, но затрагивает разные темы, которые как бы с ним связаны. И мы тогда, ну, как бы, если даем лекцию, даем свой комментарий, ну, для реализации денег, лекцию даем по этому стиху. То есть мы должны как бы так же, ну, стараться, ну, расширить этот комментарий Шрилы Прабхупады, то есть разобрать те же самые моменты, стараться, или мы можем какие-то другие моменты, скажем, отметить, которые, может быть, Шрилы Прабхупады говорит в комментарии.
Можем. В целом мы не отклоняемся как бы от линии, иногда отклоняемся, но, знаете, есть несколько как бы стилей такой проповеди, как вот мы это слышим часто в Исконе и видим. Есть один стиль, когда преданный не отклоняется никуда от этой темы, он просто углубляется, и он просто объясняет как бы одно и то же разными способами смысл стиха. И есть другой стиль, что он просто использует стих как повод для того, чтобы просто говорить о Кришне, стих и комментарий. И говорит просто о сознании Кришны, разные вещи. Как бы нет определенной задачи тематической, это тоже, так сказать, не обязательно. Как бы. Смотря какая цель, какие обстоятельства. Не обязательно, чтобы, знаете, Бхагаватам был как пламенная речь, которая бы обращалась, знаете, к людям, на что-то их вытолкнуть, на какую-то конкретную. Не обязательно это так. Иногда нужно просто дать какое-то общее понимание сознания Кришны. И можно обо всем говорить понемногу, меняя темы, как бы ни о чем. О Кришне. Не привязаны к ситуации. Так тоже можно делать. Поэтому, собственно, здесь большая свобода. Довольно большая свобода. Но основная линия такова, если мы даем как бы класс Бхагаватам, постоянно мы изучаем Бхагаватам, то мы обычно объясняем стих. Вокруг стиха и комментария. Но это не запрещает нам приводить какие-то еще новые примеры. Можем иногда куда-то ответвляться в нашей речи. Там. Мы должны чувствовать, чтобы лучше, больше внимания усилилось, может быть, что-то рассказать веселое, может быть, какую-то историю, может быть, вообще не относящийся к этой теме, что-то еще рассказать, потом снова вернуться к этой теме, уже в лучшем таком сознании, в лучшем настроении. Знаете, иногда вы начинаете читать что-то, и все скучают просто. Ну, не слышно просто ничего толком. Нет концентрации, внимания. Тогда вы можете отвлечься и рассказать анекдот какой-нибудь просто. Все скажут, о, это интересно. Вот вон, а как насчет Бхагаватам? Мы же на Бхагаватам. И вот тут они сконцентрированы преданные уже, можно продолжать читать. Ну, это просто психология. Это не какое-то духовное мастерство, это просто психология.